Всем привет, меня зовут Максим, я алкоголик. Так, все включено, поехали. Я немножко, честно говоря, сейчас волнуюсь, вот. Но не потому, что как бы будет спикерская моя, потому что, честно говоря, они у меня сейчас бывают с определенной периодичностью. Вчера я спикерил на живой группе в Подмосковье, сегодня вы меня позвали. Вот, переживаю, потому что из-за того, что интернет должен быть постоянно, вот, мне приходится делать это из квартиры своей. Вот, у меня в квартире находится моя невеста, которой разрешили, я сначала заинтересовался, ей разрешили присутствовать, чтобы не пришлось ее выгонять из квартиры. Вот, она как бы независимая, но при этом причем как бы она знает все про меня, она знает, куда я хожу, она как бы имела счастье, ну или несчастье, чуть-чуть со мной познакомиться, когда я был в употреблении, вот, и после всего этого как бы эта смелая женщина или безумная, вот, она как бы согласилась сначала жить со мной, уже когда я начал выздоравливать, недавно как бы согласилась стать моей женой. И вот 21 декабря мы расписываемся, как бы мы подали заявление. Вот, это как бы в том числе, наверное, в тему моей новой необычной жизни. Я алкоголик, и чтобы не было никаких сомнений, просто скажу то, что пил я много, пил я с огоньком, пил я запойно, как бы было у меня в жизни практически все из джентльменского набора алкоголика. Я лежал в психиатрической больнице, я лежал в наркологиях, там пока деньги были, я лежал в частных, чтобы не вставать, ну, чтобы не ставили на учет наркодиспансер. Когда деньги закончились, а они, конечно, закончились, как и работы все мои приличные, я начал лежать в государственных клиниках, попал на учет наркодиспансер. Соответственно, было у меня 3 раза белая горячка, после одной из которых я, собственно, в психушке оказался. 1 раз у меня был эпилептический припадок, это прямо вот, я считаю, по физиологии добиться хуже, чем до эпилептического припадка, но я не знаю, что можно сделать. Я что-то вот как-то читал немного на эту тематику потом, и вроде как бы это прям вообще уже жесть, то есть голова уже совсем непорядок происходит, вот у меня было это. Был у меня брак разрушенный, в принципе, наверное, из-за моего алкоголизма и именно активного употребления, потому что со мной невозможно как бы находиться было, и из-за моего как бы алкогольного мышления, поведения. Ну, в общем, как бы надеюсь, что все присутствующие поверили мне на слово, что я как бы алкаш, вот, абсолютно по праву занимаю свое место сейчас перед ноутбуком, и вот так вот я жил, и, собственно говоря, дожил до 36 лет. На самом деле, я бы хотел про употребление закончить, потому что я думаю, что у всех примерно одинаково было, плюс-минус. Единственное, что скажу, то, что задают мне иногда вопросы. Вот я вчера спикерил, и мне потом подошел товарищ один, ну, на группе и говорит, ну вот у меня, говорит, то же самое все. Может, говорит, конечно, не так по жести было, а я как бы считаю, то, что ну, не обязательно, чтобы было как бы по жести все одинаково. У меня так было. Я знаю людей, у кого как бы там на теплотрассе люди ночевали, которых, ну, которые квартиры пропивали. И такие сообщества есть. Кстати, прилично выглядят все это сегодня. Как бы каждому свое. Факт то, что в 36 лет своей жизни очередной раз лежа в наркологической клинике номер 17 города Москвы, знаменитая Плотниковка, я как бы понял, что я не знаю, что происходит, но у меня было четкое ощущение, что я сливаю свою жизнь в унитаз. Вот такой вот весь красивый, там, гениальный, успешный. А у меня были как бы в употребе времена, когда я там суммы 6 нулями зарабатывал. То есть я как бы очень неплохо себя чувствовал. И вот такой вот весь вот раз такой вот постоянно все просираю и абсолютно не понимаю, как бы, что происходит, что с этим делать, а очень хочется жить, и причем жить еще желательно счастливым, радостным и свободным. Я, конечно, вот этой вот нашей присказки и обещания программы «Счастливый, радостный, свободный» не знал тогда, но, тем не менее, быть таким хотелось. Вот это непонимание того, что происходит, оно на самом деле меня преследовало всю жизнь. Знаете как, я вот жил и видел вроде вокруг людей, которые как бы ходили, и видно было, что они удовольствие от жизни получают. Ну, не всегда, конечно, там, да, всегда довольно только идиот клинический, у которого я, да. В целом, как бы люди радоваться жизни как-то умели. А я, по сути, не умел. И я видел, что у меня какой-то как бы... как детали не хватает в организме. То есть вот когда меня создавали, мне что-то не доложили, внутри тумбик какой-то. И я не понимал, то есть я понимал, что на уровне, психиатрии, физиологии, еще чего-то, я просто не могу, я не понимаю, в какую дверь мне надо постучаться. То есть для меня что-то закрытое вот изначально. И чтобы как бы я удовлетворение от жизни получал. Да, я его получал от алкоголя, и у меня там все было, и розовый период употребление был, когда я там что-нибудь в запое напил, и в запоях я там был, и опыт, какое-то количество лет я потратил химическим веществам другим, как бы, не алкоголю, как бы, с ними как-то у меня получилось, как бы, запить по-любому, не употреблять, а вот с алкоголем нет. Но в итоге все равно все закончилось вот этим вот, чтобы как-то вообще этот мир воспринимать, чтобы с ума не сойти от этой боли, надо было заглушить это все. Я хочу сказать, что на последних стадиях моего алкоголизма, последние несколько таких запоев, а пил я месяцами. То есть у меня запои были такие, меньше полутора месяцев не было. И это были такие запои. То есть я садился дома, я выключал телефон, чтобы меня никто не отвлекал. У меня был какой-то всегда там запас денег аккумулировался. И, я начинал бухать. И вот это состояние легкого алкогольного опьянения, когда, выпил немножко чего-нибудь, и тебе хорошо, оно меня уже, в принципе, не интересовало. Мне нужно было максимально быстро его проскочить, и состояние в говно оказаться. Вот состояние говно, когда мозг не работает, не переваривает сам себя, и ты не испытываешь этой постоянной боли. Вот это состояние меня интересовало. И в таком разорванном состоянии, с полным непониманием того, что делать, я оказался очередной раз в 17-й наркологии. Сбегая вперед, просто такая история интересная. Я тогда приехал со своим собутыльником, с которым я тоже в свое время в больнице наркологически познакомился. Мы вышли, пообещали друг другу, что сейчас с крутыми менами, трезвыми задания. Через какое-то время опять вместе с ним уже попали, заехали, допили эту последнюю чекушку перед приемкой и попали даже в одну палату. И я оттуда в программу попал, пусть не сразу попал, а он, вышел из больницы и сказал, это все херня, сейчас на работу устроюсь, бабу себе найду, спортом займусь. И прошло больше 2 лет, 3 года скоро будет, я сейчас с вами сижу, а Давид лежит на армянском кладбище города Москвы. Сердце не выдержало. Вот это наша болезнь, смертельная прогрессирующая болезнь. Так вот, лежа в больнице, мне там была библиотечка такая, отделение, и я просто, скучно было, телефон уже отжимали, там нельзя было пользоваться ни пинопусом, ничего такого. Что-то делать надо. Я 2 вещи сделал. Первое, я курить начал после 10 лет перерыва, потому что там больше делать нечего было в больнице. И второе, я взял книгу, нашу книгу, синюю, и прочитал ее. Должен сказать, что к тому времени, когда я попал о чем я сейчас говорю, в это время, я был, в принципе, верующим человеком. То есть в своих попытках я давно уже понимал, что я не вывожу эту ситуацию алкоголем, и что надо делать. И там в попытках что-то с этим сделать, я в итоге однажды оказался в храме. У меня был этот опыт, братцы, я вам честно говорю, у меня было как в книге, как у Билла. У меня был и ветер с горы, и этот свет, сияние духа, слезы, прям я не псих, наркология – это часть психиатрии, но у меня как бы вроде нормально, остальных диагнозов нету, я как бы не гоню, у меня так было. И я однажды утром просто проснулся верующим человеком, просто понял, я помню это утро, я как бы сел такой, сижу, короче, на кровати утром, и понимаю, то, что я теперь всю жизнь, я могу там делать что угодно, там бухать, убивать, колоться, вообще что угодно делать, но при этом при всем как бы, я буду как бы, с четким ощущением жить, что Бог есть. А до этого я в него не верил. Я не буду рассказывать, как это получилось, но я там тоже там определил, я же там, как бы, когда начал храм ходить, начал все это изучать, с батюшками общаться. Короче, было у меня такое. Так что я, когда прочитал в отделении эту книгу, я как бы для меня там не было каких-то там, таких, знаете, принципиальных разногласий с этой книгой, которые бы там меня от нее оттолкнули. То есть, в принципе, там про Бога, ну да, как бы он у меня тогда был, да, у меня был конфессиональный, как бы, и это все понятно. Я, в принципе, теоретически догадывался, что он как бы все-таки может помочь с этим делом. Поэтому, когда мне предложили сходить на группу, а там в больнице группа проходила 3 дня в неделю, я сейчас не сегодня, я на этой группе ведущий, и туда спускаются ребята, вот их прям в пижамах из больничных приводят, чтобы они посмотрели на городскую группу. Вот, я, естественно, туда пошел. И вы знаете, я туда пришел, и вот я сидел там, как бы, я сразу высказался. Я вот такой, на самом деле, болтун, поэтому, как бы, я какой-то хрени там нанес, как бы, понятное дело, там ничего там у меня до пазухи не было, чтобы я мог никакого опыта. Но, тем не менее, я посчитал своим долгом, что я обязательно должен блеснуть там своим там красноречием, своей эрудицией. Ну, вот, как бы, все на группах были, знаете, есть такие вот, как я, приходят. И самое удивительное, что я увидел людей, которые, вот они сидели, они вот рассказывали, как они там на этих плакатах ночевали, как там у них то, как и все. Ну, то есть, прямо вот рассказывали там вот про запои, про мою историю. Но они сидели, во-первых, они выглядели хорошо. У них как бы прилично одеты были. Вы помните, женщина вела группу. Знаете, как бы, ну, вот у женщин вообще как бы алкоголизм, к сожалению, на лице отображается физиология быстрее. Вот, и как бы я удивился, сидела женщина, которая очень такие нелицеприятные вещи о себе рассказывала. Она была абсолютно без следов алкоголизма на лице, и она была ухожена, у нее были там ноготочки, у нее там партии, ну, там маникюр, вот, а кольца на пальцах были золотые, все у них было в порядке. Это меня первое удивило. И второе, что меня удивило, у них глаза горели. У них горели глаза. Вот каким-то, что-то они в этой жизни понимали. У меня к тому моменту глаза уже были потухшие. Вот я весь такой из себя хитро высмотренный, как бы не понимал, что в своей жизни делать. А они понимали, и они знали этот ответ. У них глаза были не просто трезвых людей, а трезвых, ну, как бы, счастливых, радостных и свободных. И я подумал, ну, как бы, я принял вполне логичное решение, то, что надо просто походить, посмотреть, о чем они тут говорят, тем более, что против Бога я ничего не имею, и, собственно говоря, почему бы нет. Что я понял в программе про Бога и в чем вот эта разница между тем, что было, когда я пришел в церковленный, и то, что я понимаю, не понял, а понимаю в программе. Знаете, как бы я понял разницу между верить в Бога и доверять Богу. Я как бы верил в Него там, да, я поверил в то, что вот Он там есть, Он там где-то дядя, бородой, сидит на облаке, далеко от меня. Я там пытаюсь там молиться, пытаюсь к нему пробиться, ну, как бы он персона важная, как бы, а я кто, там, Максим какой-то там алкоголик, и, собственно говоря, не факт, что вообще меня там слышит. Вот, то есть я как бы в одни ворота стучусь, ну, и, соответственно, в моей жизни тоже никакого участия как такового не принимает. То есть вроде бы надо не грешить, чтобы потом там, да, на небе уже в зачет вообще пошло, но как бы здесь, вот конкретно сейчас, оперативная обстановка такая, что как бы это надо рулить самому. Вот я и рулил. И рулил я так, как бы, да, то как бы с батюшками общаюсь. А я, как настоящий алкоголик, я в эту тему включился сразу. Я там алтарником стал, в благотворительном фонде работать стал, потом через какое-то время школу звонарей закончил, значит, я там звонар профессиональный. Это, кстати, прикольно, ну, мне это спортом нравится, но как бы. Фишка в том, что я как бы вот погрузился в эту тему, и, значит, я когда трезвый был пару месяцев там, я, значит, был православный, извините, да, мы не употребляем, как пищаль, я был верующий человек, а потом я случайно где-то на пробку наступал, у меня все это включалось, я, значит, включал телефон, и я, значит, это был неверующий человек. А потом я выходил из очередной наркологии, меня там обратно там отцы принимали, там, да, естественно, вот, и опять становился, вот, и так до следующего раза. Вот, в программе я начинаю учиться, учусь доверять Богу. То есть не просто как бы верить в то, что Он есть, а свою жизнь, свои поступки, свои действия, свои мысли соотносить с этим знанием постоянно, стараться в этом контакте. Потому что я верю, что Он все создал, я верю, что Он создал меня, я верю, что у Него есть план на мою жизнь, и этот план однозначно лучше, чем мой план. И мне просто надо стараться как можно чаще быть с ним, да, как бы по его воле действовать. Это на самом деле слова, они как бы достаточно нерелигиозные. Я вообще стал менее религиозным человеком в программе. Я помню, как бы я когда вот там период алкогольного выступления, когда меня все поперло, я там, наверное, ну вот Маша, как бы, да, моя невеста, она меня в тот момент знала, как бы там самое трудное было. Вот. Да, я там как бы любил погрузить людей, как бы там по, как сказать, катехизаторствовать, вот. И, соответственно, как бы это был очень таким неуемным в своих желаниях. Но сегодня этого нету, как бы я вот, мои отношения с Богом, это мое личное отношение с Богом, я никому не лезу. И стараюсь эту тему вообще, на самом деле, особо не афишировать. Но я, как бы, учусь ему доверять и жить с ним. И, знаете, жизнь меняется, не сразу, но меняется. Да, хочу сказать, что, как бы, а как это сделать, как научиться жить с Богом? А для этого есть 12 шагов анонимных алкоголиков. Замечательное, там, гениальное, там, Богом, я верю, данное, там, Биллу и доктору Богу эта программа, потому что придумать ее вот такую простую и в то же время охватывающую всю жизнь человека вообще во всех возможных проявлениях придумать человеку просто невозможно. Вот. И вот эта программа и есть «Мой путь к Богу». Эта программа. Программа сама по себе меня не лечит. Программа – это просто инструмент для меня, который позволяет мне установить контакт со своей высшей силой, как я понимаю ее. И, собственно говоря, там уже происходит процесс исцеления. Вот. Жизнь меняется. Жизнь меняется, и, знаете, она меняется не сразу. Она, я-то как бы как настоящий алкаш хотел все и сразу, да? Стакан залудил, вот тебе хорошо. Сразу подействовало. Но так в жизни не бывает. И, ну, у меня, в самом случае, так не бывает. И изменения происходят постепенно. Я уже к этому как-то начал привыкать, поэтому, когда я там где-то там криво поеду, что-нибудь не так сделаю, там накосячу, разозлюсь, обижусь, еще что-то. Во-первых, я вспоминаю всегда рекомендацию спонсора, первую, которую он мне дал, вообще первую, не заниматься самобичеванием. А второе, как бы, я просто уже привык к тому, что, ну да, как бы, я такой, как бы, ну, во-первых, как бы, другого меня у меня уже не будет, как бы, да, любить надо себя таким, какой-то есть. А выбора-то нет, собственно говоря. А второй момент, то, что, ну, постепенно же изменения все равно идут, как бы, и я становлюсь другим, и жизнь становится реально легче, реально лучше, реально позитивнее. Да, она вообще, жизнь, на самом деле, только появилась у меня, по большому счету, по анонимных алкоголиков. Потому что, что из себя моя жизнь представляла, вот если сейчас убрать, если убрать сейчас именно алкоголь как химическое вещество, что из себя представлял вот Максим в плане личности, как бы, да, это был человек, который одновременно всегда ему на операх внутри считал, что он, короче, гений, он очень умный, он очень красивый, он очень должен быть успешный, и всегда на это претендовал. Но при этом, при всем, всегда был как бы в большой зависимости от чужого мнения из-за этого. И всегда очень остро реагировал, как бы, да. То есть, как бы, если меня раньше там, допустим, на работе хвалили, или там где-то хвалили, то я там улетал там на седьмое небо от счастья и вообще переставал эту работу делать. Зачем, если меня уже похвалили, все, я уже крутой. И, соответственно, все просирало. А если меня ругали, не дай бог, то все. Это руки опускались автоматически, и ничего с этим нельзя. Вот, кстати говоря, это тоже вот это вот у меня всегда было непонимание, как так? Ну, поругали тебя, а руки сами опускаются. Ты вот там пытаешься, там ходишь, там такой, все хорошо, ну, поругали, ходишь, там сам себе навяливаешь, убеждаешь себя, а все, у тебя уже на нуле, все, короче, ты уже... И сила воли, я хочу сказать, здесь ни при чем. Ты просто, я понимал, просто вырубало меня, ну, реально вырубало, вот. Потому что, кстати говоря, алкоголики, ну, я, во всяком случае, это очень волевые люди. Я должен сказать, что я иногда такие, там, препятствия, как бы, преодолевал в виде людей, расстояний и всяких жизненных сложностей для того, чтобы до бутылки добраться, там, особенно, когда запрет ввели на ночную продажу, или там еще какие-то вещи, или там взаимодействие с органами, когда тебя там принимали за правонарушение, и как бы как там с ними договариваться, там в силу воли там нужна была, знаете, там с оперативниками сидеть, как бы и свою линию гнуть. Ну, там много разных было историй, поэтому с волей все нормально. А тут не воля была, тут я понимал, что у меня просто что-то поломано внутри. Ну, что, херня такая постоянно приходит. Вот такой был Максим. При этом, при всем, как бы, еще и достаточно запутанный человек. Вот это парадоксально, то, что при том, что я, ну, очень разговорчивый был и внешне коммуникабельный, я на самом деле как бы был замкнутый, я мог как бы про себя рассказать очень-очень много, точнее не так. Я мог говорить весь вечер, вот просто вообще без умолку. И при этом при всем ничего о себе не рассказать. Ну вообще ничего. Наверное, из меня политик бы хорош получился. И я не мог никогда из-за этого тоже контакт с ними находить. Вот эта история, я уверен, что многие сейчас себя увидят, потому что я сколько не рассказываю, ну, это как вот все говорят, у меня так же. Знаете, как у меня было всегда? Вот я в какую-то компанию там приходил, новую, там, на работе, или просто в компании друзей, там, товарищей, или с кем-то знакомился, и я почти всегда завоевывал расположение людей. Ну, я такой, обаяш. Симпатичный, во-первых, вот. Вот, не глупый, как бы, да, и такой, и язык хорошо подвешен. И поэтому я всегда как бы приковывал себе внимание. И люди ко мне тянулись. Это же чувствуется, когда люди к тебе тянутся на каком-то таком внутреннем уровне. И я начинал с ними общаться, и всегда, всегда происходила одна и та же вещь. Проходило там 2-3 недели, и люди как-то такие, хоп, бочком, и как-то, как я смотрю, короче, трубки перестают брать, как-то уже компания там у них какая-то своя. Я, короче, один оказывался. Хотя вроде я такой, короче, ну вот как бы, да, и никогда не мог понять, что происходило. Это потом уже в книге я эту фразу прочитал, гениальную, да, о том, что мы сами когда-то сделали этот выбор и стали причиной собственных бед, да, вот про то, что людьми, расталкиваем людей локтями. Это вот я так плавно подошел, да, к своему эгоизму. Наверное, так вот Бог хочет, чтобы я рассказывал. Я эгоист. У нас написано в книге то, что эгоизм является причиной всех моих бед. И я это на сегодня признаю. Там эгоизм, эгоцентризм, это как бы я их не различаю, как бы, потому что я боюсь в понятиях запутаться. Мне же как бы важно в программе не чтобы все понять, а чтобы жить трезвым, счастливым, радостным, свободным. Вот, поэтому пусть будет просто эгоизм. Я долго не мог понять этого слова. Там, мне, там, я лежал еще в реабилитации, и когда я писал задание, мне говорили, ну, приведи там 3 примера, когда ты был эгоцентристом. А я говорил, я не понимаю, что такое эгоцентрист. И знаете, я реально этого не понимал. А я это понял, когда... Я в четверку молился за людей, и я впервые увидел, что вокруг меня живые люди. Вокруг меня живые люди, которые со своими интересами, это не массовка, которая вот, как бы, да, для того, чтобы обслуживать мои там, потребности, интересы, которых можно и нужно использовать, даже на подсознательном уровне. А это реальные люди, у которых своя душа, у которых как бы, свои эмоции. Блин, да это в конце концов интересно просто, потому что вокруг тебя тоже как бы ходят такие существа. Вот, и когда я это впервые увидел, я понял, что и тогда я увидел, на контрасте с этим я увидел, как я жил до этого. Вот. Вот тогда я понял, что я вообще законченный. То есть я не мог понять, что я эгоист, и привести пример, потому что он был 100% такой махровый эгоизм, просто сравнить не с чем было. По-другому себя вообще не умел вести, потому что не думал так. Поэтому, да, как бы я эгоист, но на сегодня мне это, как-то, не знаю, уже меньше не сойдет. Я как бы про шаги, на самом деле, если надо, потом вопросы задавайте, я не знаю, как бы надо, нет, про шаги. Мне, на самом деле, про них уже, честно говоря, надоело говорить, потому что, во-первых, у меня подконсерные, как бы, во-вторых, я на спикерстве вчера это говорил. Но в целом, как бы, шаги я вот прошел, там, да, там, с первого по восьмой, девятый до сих пор делаю, там, да, там, какие-то вещи, там, просто, как бы, до людей не могу, кто-то не хочет. Что-то, еще что-то. Ну, вот как бы делаю, веду подспонсорных, ну, и на ежедневной основе работаю по 10-му, 11-му шагу, по 12-му раз в месяц хожу в больничку, в той, в которой лежал, в Дмитровскую, к ребятам в пижамах, ну, и стараюсь применить эти принципы во всех наших делах. И, собственно говоря, что на сегодня представляет моя жизнь? Я как бы, ну, не считаю нужным как бы в социальном плане там говорить, хотя у меня на самом деле в социальном плане, ну, достаточно все неплохо. Вот. Я больше скорее про какие-то внутренние вещи, про мое отношение к жизни, в чем оно меняется. Я про личную жизнь хочу сказать. В личной жизни я не умел строить отношения никогда. Не умел строить отношения, потому что у меня так всегда происходило. Я вот встречал девушку, я в нее влюблялся. Ну, это вот химия начинала работать, то есть гормоны, да, поэтому 3 недели, там, месяц меня колбасило, а я ее там обожествлял, она была для меня идеальная, безгрешная. Без недостатков, я понимал, что с этим человеком я готов прожить всю жизнь. 4 раза в своей жизни я даже начинал это делать, жить. Что происходило потом? И потом начинались проявляться ее эти самые. Она, короче, не идеально оказывалась, представляете? То, короче, она грустная, когда я хочу, чтобы она была веселая со мной, то там у нее там голова болит, когда я секса хочу. Хотя, честно говоря, я сейчас прибрал, мне как-то везло, у меня прям таких не было откровенно с больными головами. Вот. Но тем не менее, как бы, да, то там она, значит, мы поехали куда-то там на вечеринку, и там вот какая-то другая девушка, значит, я смотрю, не моя, как бы, а вот другая такая, короче, открытая, веселая, там, анекдоты рассказывает, такая вся на позитиве, а моя какая-то такая, блин, серая мышка сидит рядом с ней. Я уже думаю, такой, блин, кого я выбрал, куда я вписался? По ходу дела я, короче, обосрался, надо срочно менять, надо валить, потому что я ошибся. И всегда вот у меня так происходило, всегда я, короче, это... И уйти-то я не могу, потому что, как бы, во-первых, я же красавчик, я же, как бы, должен быть это самое, ну, как бы, уже вроде пообещал, а еще не дай бог сказал, что я люблю ее, как бы, да, это все, как бы, не я слово назад сделал, я мужик. И начиналась вот эта вот херня, когда ты, как бы, в голове там ищешь недостатки этого человека, а и не можешь остановиться в этом процессе. А, как бы, внешне там делаешь вид, что там любишь, там, быстро, все дела, короче. Я вот сейчас рассказываю, Маша, как-то дело напряглась. Вот. Я о чем говорю? О том, что вот всегда мне это происходило. Что на сегодня? На сегодня я вообще ничего не жду от этого человека. Вот реально, верьте, хотите нет. Я как бы... Ой, как вам это сказать? Я вот как-то пришел как бы, вот, к этим отношениям, я понимаю то, что моя задача как бы постараться сделать этого человека счастливым, что-то дать сюда. Пусть я это пока плохо умею, пусть я пока как бы не идеальный, там, не буду им никогда. Я учусь, как бы, и посыл у меня изначально такой был, и я на сегодня его применяю и стараюсь как бы вот отдавать. Вообще, знаете, как бы мне в программе какой-то один умный человек сказал, что любовь — это глагол, это не эмоция, это не состояние, вот это, когда тебя прет, это вообще не кайф, а любовь — это глагол, это работа, это надо отдавать, надо вкладывать. И потом уже по результатам этой работы приходит чувство, приходит это светлое, такое спокойное чувство, когда ты любишь человека. Я не знаю, как это объяснить. Это какое-то, это реально приходит. И это реально приходит после определенных трудов личных, которые ты вкладываешь в это. Вот у меня к моей Маше это пришло однозначно. И как бы я испытываю к ней какое-то нежное, не знаю, щемящее такое чувство. Мне не прет от него, это как бы не кайф, это не стакан залубить. Это именно что-то другое, что-то такое спокойное, очень такое прочное, очень светлое, очень качественное. И оно мне это, я надеюсь, не изменит никогда. Опять же, если я буду как бы дальше этим заниматься, дальше вести себя так. Но вопрос в том, что я алкоголик, и я не могу себя долго вести одинаково. Я вообще как бы очень такой человек, который даже направлен на меня там под настроение. Я вообще человек настроения, по большому счету. Так вот, что мне дает как бы возможность в течение полутора лет делать определенные действия и исследовать определенные как бы стратегии, которую как бы я считаю правильным. Ну, тоже программа на самом деле. Я не знаю, как это работает, ребята. Я вот как бы честно говорю, я не знаю, как это работает. И я не хочу этого знать. Я вообще впервые в жизни не хочу знать, как это работает, как что-либо работает. Потому что я бы раньше, знаете, как я пошел по шагам? Мне вот спонсор сказал читать две странички в день синей книги. Я до сих пор читаю две странички в день синей книги. Я вот еще пару раз прочел 12-12, и все. Я не читаю ежедневника, я не читаю желтой книги. Потому что как бы, ну, мне на сегодня на самом деле это не надо, я себя и так хорошо чувствую. Ну и как бы любопытство я не испытываю. А раньше бы я бы, короче, простудировал абсолютно все, все бы понял. За ненадобностью спонсора я бы перестал бы постепенно звонить, потому что я и так все понял. Ну, чем это заканчивается, я думаю, как бы рассказывать это не надо. Вот, на сегодня у меня этого нету. И понимать программу тоже мне абсолютно никакого нет смысла. Тем более, что, по-моему, она бездонная программа. Это программа на всю жизнь, это программа духовного роста, это вообще не про алкоголь для меня на сегодня программа. Я хочу сказать, что проблема именно алкоголя как химического вещества меня отпустила достаточно быстро. Я не помню когда, но это буквально был вопрос 2-3 месяцев. На сегодня я имею дело с алкоголем. У меня независимая жена будущее, она может позволить себе выпить, и я не вправе ее ущемлять из-за того, что у меня с этим проблема. У нас дома стоит алкоголь, более того, так как я раньше я этим занимался, торговал. Заканчивай, да? Нет? Это не мне. Вот, я торговал там алкоголем, а, соответственно, как бы я в нем разбираюсь чуть-чуть, и поэтому она там просит меня пойти выбрать, я хожу его выбираю, я его покупаю, когда мы сидим за столом там с девочками, с ее подругами, я наливаю им, то есть как бы алкоголь, вот я в прямом физическом контакте с ним, и при этом при всем у меня нету абсолютно никакого желания его выпить, знаете, я вообще на самом деле на сегодня на него смотрю, вот, ну это только сегодня, может сказать, по-другому будет. Я на него смотрю, как на какую-то вообще, короче, инородную в моей жизни субстанцию, вот, которую там они пьют. Вот, по-моему, они просто время свое тут зря тратят, потому что на самом деле потом еще после этого алкоголя похмелье же бывает. И вообще плохо себя чувствует. Бывает там суббота, вычеркнутая из жизни, и тогда у меня нет. И вообще я все помню лучше. И самое интересное, я уже постепенно учусь как бы веселиться, без алкоголя, вот опять же, это новое мировоззрение мое такое, что ли. Я как бы тут недавно гостям ездили, там, ну там все выпивали, ну приличные люди, но как бы они не мы, они именно выпивали. Хотя у одного уже панкреатит обнаружили. Но тем не менее, они считают себя алкоголиками и не мое дело как бы их лечить. Так вот, я там с ними тусил до 4 утра, короче, мы там это прямо, день рождения там был нашей подруги. Общие. И потом, короче, на следующий день мне некоторые люди сказали, а мы вообще не поняли, что ты не бухал. Но, то есть, когда кто-то даже сказал, что вообще, короче, по ходу дела ты там пился так, как будто ты тебе веселее всех было. Мы там в игры на сторону играли, болтали, анекдот рассказывали. Ну вот это, вот тоже, да, вот сейчас у меня постепенно приходит так, что мне как бы алкоголь, как химическое вещество на сегодня не нужен. Вот. А что меня убеждает в том, что мне его бояться не стоит, это то, что пока я выполняю программу, он мне не будет нужен. Потому что в нашей замечательной книге написано черным по белому о том, что я могу присутствовать там, где употребляют алкоголь, ну и вообще иметь с ним дело, если это вызвано какой-то насущной необходимостью, а не желанием, а не продиктовано желанием урвать незаконный кусок счастья. Я иду на эти вечеринки, потому что моя Маша туда идет, потому что это друзья были ее, становятся потихоньку моими. Я понимаю, что как бы я не могу этого не делать, потому что это неприлично, ну, неправильно. И поэтому для меня этого хватает, я туда иду по необходимости. Вот. Так что алкоголь как вещество у меня нету самое, не беспокоит. Что еще сказать? Ну, вот про работу могу сказать. С одной стороны, я взведу как бы своего алкогольного мышления и вот этого всего, о чем я говорил, я, естественно, никогда не умел работать в коллективе. Вот прямо вот от слова вообще. Коллектив это было не мое. И люди это понимали и особо ко мне не лезли. Меня почему держали? Потому что ну, я в продажах работал, и из-за того, что балкон как бы, ну, как-то получалось там продавать, там, обманывать, там бывало, втюхивать, еще что-то. Но деньги я приносил. И поэтому меня держали. И даже я, когда уже я бухать за поле начал, меня даже там держали. И даже как бы было такое, что я мог полтора месяца пробухать, прийти, короче, меня пожурят и оставляют на работе. Ну, там, до второго раза. Такое тоже было. Вот. Но с коллективом я не мог работать. А на сегодня... Ой, ну они, конечно, придурки там, вот, и хозяин компании, директриса, сумасбродка, которая не понимает, как над коллективом управлять, это я так по-прежнему думаю, вот, но тем не менее я как бы это, я этого не практикую, как бы, да, и работаю как бы так, как будто я этого не думаю, потому что я понимаю, что это я гоню, вот, и мне многое там не нравится, многое нравится, но я с коллективом, у меня отношения с коллективом вообще появились, в принципе, с коллективом отношения. Я как-то учитываю их интересы, я с ними общаюсь, я слушаю их, когда они говорят, они перебивают, чтобы оттуда свою какую-то умность очередную, гениальную сказать. Я со смирением принимаю, если как бы мне что-то не нравится, что говорила мне моя руководительница. А у меня бывали случаи, когда я просто уходил раньше, я уходил из компании, просто не раздражал так себя, бесило, что я просто хлопал дверью и увольнялся. Просто потому что как бы, мне рассказывали, как надо работать. Мне. Вот. А на сегодня, как бы, я со смирением это принимаю, то, что, во-первых, я могу быть неправ, во-вторых, ну, даже если она не права, в конце концов, это ее бизнес, как бы, да, и пока я бухал, она его делала. Вот. А вот интересный момент. Я сказал слово со смирением. Что на сегодня для меня значит слово «смирение»? Это значит, слово «смирение», оно вообще произошло от слова «с миром», то есть воспринимать все с миром. Смирение для меня – это не терпеть, как бы там сидеть на изжоге, проклинать все на свете и вот просто молчать, там, напужную эту улыбку себя давить, как бы, и таким аллилуйным сидеть внешне, а внутри у тебя там, значит, бездны эти темные бушуют. Нет, для меня смирение на сегодня – это именно с миром воспринимать. У меня ситуация, которая, там, я считаю, должна по-другому развиваться, ну, просто как бы не могу на нее повлиять. Я просто на нее не влияю и понимаю, как, ну, значит, так надо. И как бы эмоционально я как бы ровный остаюсь в этой ситуации. Это великий дар программы, вот это смирение, вот это спокойствие. Вот эта вот плавность какая-то появляется постепенно, мысли, течения. Мысли перестают быть скачкообразными. Вот этот знаменитый наш этот китайский дом советов в голове пропал. Вот этот табун лошадей мысленный, да, вот когда вот запустилось мысли по кругу, там и скачут, они скачут, скачут. И вообще как бы, ничего за этим табуном не видно. А на сегодня, слава богу, его тоже нету. Как бы, какие-то там зачатки здравомыслия, наверное, проявляются. Почему я так считаю? Опять же, не на себя полагаюсь, а мне вот моя будущая супруга тут недавно заявила, когда очередной раз она там не в том месте припарковалась, и ей пришел штраф, а я ей говорил, не надо парковаться, она мне написала, вот, кстати, мне пришел штраф, я типа, все больше убеждаю, что тебя надо чаще слушаться. Вот, представляете, это мне, как бы, алкоголику, которого как бы вообще никто никогда там близко не был, а тут такие вещи не заявляют. Значит, мне там это слушаться надо было. Вот, собственно говоря, что еще про свою новость? Вот еще интересный такой момент. Я думал, когда в программу пришел, что я сейчас тут стану счастливым человеком в том плане, что меня будет переть всегда. Я буду на позитиве ходить, и, значит, мне будет всегда хорошо, я буду испытывать позитивные эмоции, и у меня пропадет страх, у меня пропадет злость, у меня, значит, пропадет вот это самобичевание, а я был страшным самобичеванием. Вот этим я таким самоедом был, жутким. Я мог уйти в саможалость себе и 2 дня проваляться коленками в самую батарею, просто потому, что мне себя жалко было. Я даже есть не ходил. И ко мне подходили, говорили: «Максим, тебе помочь?» Я делал такое несчастное лицо, говорил: «Нет, не надо мне помогать». И лежал дальше, думал: «Суки, когда же мне подойдет, кто поможет?» Вот я такой был. Вот. Жесть полная. А на сегодня у меня этого нету, и как бы... Я когда в программу пришел, я думал, что меня все вот это вот сразу отпустят, и я, короче, буду всегда на позитиве ходить. А нет. На 2-м году выздоровления оказалось, что я по-прежнему достаточно часто оказываюсь в каких-то ситуациях трусом. Я по-прежнему злюсь, я могу быть нечестный. Ну вот единственное, что вот это чудо, то, что меня реально мое самобичевание отпустило, вот этого нету от слова совсем. Вот прям вот вообще нет. Настолько меня всегда это не давало жить, что, знаете, ребята, я что-то сейчас про это заговорил, и я даже уже, честно говоря, если бы не заговорил, вообще бы не вспомнил. Я вообще про это забыл состояние. У меня просто нету. Вот. Так вот, я думал, что приду в программу, и, значит, вот это вот самое все волшебство случится, и всегда буду ходить на позитив. А нет. Все это со мной остается. Да, прогресс идет, но, как сказал мой спонсор, в нашей программе в духовном росте прогресс измеряется годами. Вот. Поэтому это медленный процесс. Он идет, и этого становится, этого всего дерьма во мне меньше, но оно остается, и я как бы учусь жить. Не я учусь, как-то меня он учит жить, принимая себя таким, какой я есть. Я не идеальный, да, я как бы с говнецом, с червоточинкой. Это мне заканчивать надо, да, там часики такие от Сергея прислал? 9 часов.
Макс, да, завершай мысли, будем заканчивать вопросы еще.
Да. Ну все, в общем, короче, я на сегодня живу, я просто понял, принимая себя таким, какой я есть, со всем вот этим вот тем, что мне во мне не нравится, и понимаю, что как бы другого варианта у меня не будет. И как бы я просто люблю себя, стараюсь любить таким, каким я есть. При этом как бы не оправдываю себя и стараюсь применить принцип нашей программы во всех наших делах. Благодаря Богу, программе вам сегодня трезвый. Спасибо.
Спасибо тебе, Макс, большое. Ребят, единички и вопросы. Виталий, ты давно поставил. Спрашивай, пожалуйста.
Да, всем привет, зависимый от алкоголя, Виталий. У меня вопрос к Максиму. Максим, расскажи, пожалуйста, поподробнее про 11-й шаг, как ты его делаешь, какие практики и так далее. Спасибо.
Да, спасибо, Виталий, за вопрос. Значит, 11-й шаг я делаю с первого дня, как я со спонсором начал работать. Он мне сразу сказал: читай для начала просто 83-85 страниц наших, там утренний, вечерний, 11-й шага. Поймешь, что там что-то не поймешь, твоя задача просто тупо текст читать. Я вот до сих пор такого, это часть моего 11-го шага, до сих пор так и осталось, я это читаю. Потом я использую молитвы, мне откуда-то вот прилетело от кого-то там в WhatsApp, там есть там список молитв, программы, там, молитвы на начало дня, там, молитвы 3-го шага, там, принятие решения припоручить в 2-го, 7-го, я их всех читаю, это минут на 15. Потом у меня период где-то 15-минутный, я стараюсь период вот этого самого углубленного размышления, медитации. С этим у меня пока туго, потому что я там ни в какие космосы там не летаю, водопадов не вижу, там с силами там не общаюсь. Вот. Большому счету я просто в тишине в это время стараюсь находиться и как-то думать, как в книге написано, там, думать о том, о предстоящем 24 часах жизни. Далеко не всегда мне приходят какие-то мысли по поводу того, что такого полезного Богу окружающему могу сделать за этот день. Но, тем не менее, как бы частенько приходит что-то такое, и, как бы, ну, какие-то мысли по дню, приходит это состояние умиротворения, и вот это вот какое-то внутреннее состояние контакта с лучшей силой приходит достаточно часто. Вот. И плюс я еще читаю, утром мне спонсор сказал читать духовную литературу. Это как бы не программная литература, но связанная как бы с миром там, духовного роста. Тоже в течение 15 минут стараюсь утром читать. Получается. Вечерняя часть 11 шага, это вот тоже как бы вечерняя часть по 83 странице книги. А днем еще, у нас же дневная часть 11 шага, у меня стоит будильник уже больше года, наверное, который мне напоминает каждый час остановиться, выдохнуть, вспомнить о том, что не руковожит жизнью, попросить его, чтобы он забрал, и минуту хотя бы постоять в тишине. Ну, наверное, вот такой мой шаг один. Спасибо.
Спасибо, Максим. Сергей, пожалуйста.
Спасибо, Сергей, алкоголик. Максим, спасибо тебе, такой позитив, это прям прекрасно. Вот у меня такой вопрос. Вот я хронический срывщик, и у меня срывы были вот на таких вот сроках. Полтора года трезвости, год и восемь, потом год и восемь и 15 дней. И я срывался все время на мысли, когда я думал, что я уже выздоровел, и что я могу пить, как и все остальные. Вот у меня вопрос. Что ты будешь делать, если сорвешься? Ну, не дай бог, конечно. Спасибо.
Спасибо. У меня, да, спасибо за вопрос. Слушай, ну, я надеюсь, что на сегодня у тебя уже все хорошо. Вот, голос у тебя, во всяком случае, такой бодрый. И я тебе так скажу. Я уже, как бы, зная про программу и отлежав в реабилитационном центре, я еще два раза продолжал употребление. Я это не буду срыв называть, мне объяснили, потому что, чтобы сорваться, надо, чтобы было с чего сорваться. А я там просто как бы на 9, еще на 3 месяцах два раза продолжал употреблять и оказывался в наркологии. И, во-первых, я тебе хочу сказать, что у меня оба раза, знаешь, это есть такая фраза «Бил и Бог украли край». Вот это про меня. Я пытался бухать, и я не получил абсолютно никакого удовольствия. Причем, как бы физиологически я был пьяный человек, то есть я шатался, я много пил в эти разы, но при этом при всем эйфории никакой не было абсолютно, поэтому, наверное, мне это помогает, потому что я понимаю, что меня там не ждет ничего, никакого отдохновения там, трудов в трезвой жизни там не будет. А второе, как бы, я вообще стараюсь об этом не думать, потому что я сорвусь. У меня нету страха о том, что я сорвусь, потому что я верю, что пока я делаю это. Понимаешь, моя программа, она ежедневная. Ну, как бы, помимо 11 шага, я же там десятки делаю, и со спонсорами работаю, на группу хожу. И этот регламент я соблюдаю как отче наш. И, собственно говоря, это является гарантией того, что как бы, для меня это является гарантией того, что я не сорвусь. Ну, а сорвусь, ну что, ну, вернусь обратно, позовите опять на спикерскую, расскажу. Вот как так, спасибо.
Спасибо, Максим. Саша, пожалуйста, вопрос.
Спасибо большое, Максим, за спикерское. У меня вопрос, если можешь, вот расскажи, может быть, о какой-нибудь девятке своей, которая действительно на тебя произвела такое впечатление, ну, о ком-то из близких, там, кто, ну, с кем, ну, как бы яркая какая-то была ситуация.
Спасибо за вопрос, спасибо, как бы, девятки, ну, я, кстати, во-первых, хочу сказать, да, я сейчас скажу про выступление, значит, много девяток было, когда я приезжал к людям и вообще мне говорили, да прекрати ты, короче, ты вообще о чем ты говоришь, мы все вообще ничего как бы не имеем против тебя, мы наоборот тебя переживали, куда ты пропал, вот, это я как склон, короче, многое на себя навешал лишнего, когда писал «Смешат», и что-то спонсор реально убирал, а что-то я все равно делал, но как бы так люди реагировали, и про самые такие, ну, не знаю, как бы, у меня как-то всегда после девятого, как-то, у меня прям такого освобождения прямо не было. Ну, наверное, про родителей я как бы, писал, у меня как бы давно уже нет живых ни отца, ни матери, и я писал им письма, и я удивился, я плакал, там, на задачу поплакать, когда пишешь письмо. У меня просто со слезами вообще проблема, как бы, я, как-то у меня вот так, как-то вот что-то там перегорело внутри и до сих пор не отгорело обратно. Я, знаете, как я могу над мелодрамой плакать, а над какими-то серьезными проблемами нет. Вот. И я заплакал реально, когда писал родителям письма. Была еще девятка, я ездил, у меня была девушка в свое время, она как бы пошла со мной по этой кривой дорожке употребления психоактивных веществ, там не только алкоголь был, собственно, алкоголь там был второстепенен. В общем, она погибла, и как бы ее родители меня обменяли, 10 лет прошло, в 9-м году она погибла, и они не хотели со мной видеться, конечно же, они были у меня в 9-м шаге, и долго там я на эту маму выходил, эту девушку, она не хотела, она была не готова. В итоге мы с ней встретились вот летом этим. Она, конечно же, меня всем обменяла. Но мы сели с ней на лавочку, долго разговаривали. Я рассказал ей, что со мной происходило 10 лет, и про сообщество, и где я лежал, и что со мной было. И, вы знаете, она потом в итоге, когда встречались, она сказала, знаете, как бы я вам желаю, чтобы вы жили дальше, вы через такое прошли, вот, как бы, что вы жили, вообще чудо, как бы, да, вот, живите, как бы, ну, вот так она меня напутствовала, и это было, наверное, как бы, я думаю, да, это было удивительно, и я очень надеюсь, что не я облегчение получил от этой ситуации, а она, потому что я не могу себе представить, что ты человек, когда он ребенок, единственный человек, вот, ну, были смешные, когда я приезжал к человеку. Первая девятка моя вообще была, я приехал к человеку, встал, короче, вот как мне спонсор сказал, оттарабанил, значит, текст весь наш, там, спросил, чем можешь исправить, руки по швам, моргаешь, слушаешь, ничего не отвечаешь. И он начал с того, что он меня закроет сначала в Сербского, в психиатрической Москве, потом в Матросской тишине, 10 минут он мне про это рассказывал, а я стоял молчал, и в итоге я ничего не сказал, а он закончил, а знаешь, вообще говорит, а я вот долго ждал, что ты ко мне придешь, как бы, давай так, я никуда не буду, там это самое, я тебе даю там шанс, исправь там в своей жизни все, будь нормальным человеком. Вот такая девятка у меня тоже была. Я ни слова ему не сказал, я просто как в театре наблюдал за метаморфозой этого человека. Спасибо.
Спасибо, Максим. Ребят, время нашего собрания подходит к концу.